Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А помогать вести программу мне сегодня будет Алина Баева. Здравствуй, Алина!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Ольга!
Алина Баева у нас уже ученица 7 класса. И сегодня мы продолжим разговаривать о поэте Сергее Есенине. Его творчество настолько прекрасно, настолько многогранно, что говорить о нем можно много. Одну программу о Есенине мы уже говорили, посвящали программу его стихам. Алина, вот ты заметила, что в стихотворениях Сергея Есенина много различных слов, устаревших?
Да, я много раз это замечала. Есть слова, которые даже мне непонятны, есть которые сложные по произношению, но их понять легко.
Я сейчас предлагаю тебе поиграть в одну игру, и нашим радиослушателям тоже. Я буду читать небольшой кусочек из стихотворения Сергея Есенина, а ты, Алина, попробуешь узнать сложное слово и расскажешь, как ты его понимаешь. И таким образом мы узнаем с вами, понимают ли современные школьники язык Сергея Есенина. Ты готова?
Да, давайте приступим.
Мне кажется, это очень будет интересно. Вот такой кусочек я читаю сейчас. «Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне». Это кусочек из стихотворения, которое называется «Письмо матери». Алина, как вот ты понимаешь то, что я сейчас прочитала? В чем она ходит его встречать? Что это за шушун-то такое?
Шушун, я думаю, это что-то типа какой-то шубенки.
Это какая-то женская одежда, так ты думаешь?
Да.
Ты совершенно правильно понимаешь. Так вот, Сергей Есенин в стихотворении рисует образ женщины, одетой во что-то среднее между кофтой или телогрейкой. Это согласно словарю Ожегова. Шушуны обычно носили крестьяне. Речь идет о крестьянке. Сергей Есенин из крестьянской семьи. И при этом Даль отмечает, что шушуном могла быть и холщовая женская рубаха. Так что ты почти догадалась. Правильно ты определила. А вот такой кусочек. «Что поет теперь мать за куделью? Я навеки покину село. Только знаю, багряной метелью нам листвы на крыльцо намело». Итак, Алина, как ты понимаешь слово «кудель»? Это что такое? Где мать поет за куделью? Где она находится? Что она делает?
Ну, она за какой-то работой, может, придет или какую-то... Ну, в общем, что-то работает.
Да, совершенно верно. Ты действительно, как ты догадалась?
Ну, она сидит как бы за работой и вот.
Правильно, потому что раньше крестьянки, они не могли себе позволить просто праздно сидеть. Обязательно в руках было какое-то рукоделие. Так вот, кудель – это очищенное волокно льна или конопли или шерсти, которые готовят для пряжи. Сидеть за куделью – это как раз именно прясть. А я сейчас прочитаю еще один кусочек. «Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле». Начнем с простого. С лошади, лошадь, загнанная в мыле. Я думаю, ты такое выражение слышала. Когда так говорят?
Я думаю, что это означает, ну, что когда человек заработался, или как белка в колесе.
Да, действительно, это человек очень устал, много работает и совсем не отдыхает. Когда лошадь была загнана, ее уже пристреливали. Вот даже такая история была. А сонмище людское, это что такое?
Я думаю, что это какое-то скопище или по типу собрания людей.
Собрание людей, да, ты думаешь? Сейчас я тебе расскажу, что же оно означает на самом деле. Это письмо женщины. По контексту можно догадаться, что сонмище – это действительно скопление людей. Сонмище – это, читаю, увеличительно усиливающая форма существительного «сон», собрание, толпа, множество. Сонмищем можно назвать как скопище людей, так и большое скопление неодушевленных предметов. Например, сонмища знаков препинания. Конечно, сейчас так не говорят, но во времена Сергея Есенина так могли сказать. Или сонмища комаров, хотя я думаю, что поэт считал комаров живыми. Душа-то у них есть. Живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сени с приветствием вас помнящий всегда знакомый ваш Сергей Есенин. А как ты думаешь, что означает слово «куща»?
Ой, на самом деле, тут я даже не догадываюсь.
Сложно, да? Даже есть такая фраза «райские кущи». Так вот, снова письмо женщине, и на сей раз лирический герой предлагает девушке жить под кущей, то есть под кроной деревьев. Когда говорят «райские кущи», это деревья в райском саду. Под этим словом также называют тенистую рощу, заросли в каком-то тихом идеальном месте. А сень – это обозначает покров. Получается, под листвой деревьев, под покровом деревьев. Вот так вот интересно и красиво. И когда разберешь, становится сразу же все понятно. «Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах, образах. Не видать конца и края, только синь сосет глаза». Вот хаты в ризах, образа. Что это такое, как ты думаешь?
Хаты в ризах, образа.
Сложно, да? Сложно?
Я только узнаю слово хаты.
Хаты узнала. Так вот, риза в данном случае это рельефная накладка из драгоценного металла. Украшение иконы, образа. Такая накладка закрывает всю икону, кроме лиц и рук святых. А другое название ризы – оклад. У самого же существительного риза есть и второе значение. Это облачение священника для богослужения. И вот такой кусочек я сейчас тебе читаю. «Пахнет яблоком и медом. По церквям твой кроткий спас и гудит за когородом. На лугах веселый пляс». Вот за когородом это где? Где гудит пляс? Как ты думаешь?
Ну, наверное, за какой-то определенной местностью.
За какой-то? Ты очень близка, ты правильно догадалась. Принято считать, что когород в этом контексте это то же самое, что хоровод. Хотя есть значение, что и за огородом, кажется, да, где за огородом. Но у Есенина это все-таки в слове близко к слову хоровод. А вот, допустим, интересно, можно рассказать еще, что заглянуть, если в словарь «даля», где у когорода есть еще одно значение, целый реакт, порядок чего-то. То есть когород – это еще и ограда. Получается, гудит за оградой. Вот как больше нравится, или за хороводом, или за оградой. Тут уже можно немножечко понимать по-разному, что именно поэт имел в виду, это знает только он. «В зеленой церкви за горой, где вербы четки уронили». Я поминаю просфорой молодой весны, молодые были. Я думаю, что такое просфора, ты знаешь. Мы ее каждый раз с тобой ждем, да, когда вот идет богослужение.
Да, просфора – это такие очень вкусные маленькие булочки в церкви.
Да, действительно, просфора – это белый пресный хлебец, который используется в обрядах православного богослужения. И, конечно, мы все с вами прекрасно знаем, что же такое просфора. «Пахнет рыхлыми дрочеными». У порога в дёжке квас. Над печурками точёными тараканы лезут в пас. И вот что же такое дрочёны? Чем там таким пахнет? Как ты думаешь?
Ну, раз рыхлыми пахнет, это, наверное, что-то съедобное.
Действительно, ты хорошо это всё понимаешь, хорошо анализируешь, что раз рыхлые, то это, скорее всего, что-то съедобное. Дрочёны – это лепёшки из яиц, муки и молока. И также тертого картофеля. Чем-то напоминают наши драники. В качестве праздничного блюда их подавали со сметаной и маслом. И с этим разобрались мы. А квас – это понятно, да? Дежка – это уменьшительное от слова «дежа», то есть деревянный сосуд для жидкости. Получается, что у них было на ужин? Квас и такие вкусные лепешечки в деревянной посуде. И вот еще я тебе пару кусочков прочитаю. А потом мы с тобой почитаем целиком стихотворение, точнее, я почитаю, а ты послушаешь, скажешь свое общее впечатление, как звучат стихи, когда уже понятно, о чем пишет поэт. Я думаю, наши радиослушатели тоже узнают для себя многие новые слова и, возможно, по-другому посмотрят на творчество Сергея Есенина. квохчут куры беспокойные над оглоблями сахи, на дворе обедней стройнею запевают петухи. Так вот, мы все еще находимся в хате, и речь идет про оглоблю. А что же это такое?
Оглобля, ну, я думаю, даже не знаю, что это.
Ты не знаешь. Так вот, оглобля – это одна из двух длинных жердей, с помощью которых повозка крепилась к лошади. Это некоторая часть из крестьянского быта. В то время была она, конечно, необходима, а сейчас уже мало кто знает, что же такое оглобля. А в окне на сене скатые, от пугливой шумоты из углов щенки кудлатые заползают в хомуты. Так вот, кудлатые щенки – это какие они? Как ты думаешь?
Ну, лохматые, какого-то определенного окраса.
Совершенно верно. Кудлатые – это лохматые, либо косматые, или взъерошенные. И здесь мы можем догадаться, что речь идет об обычных щенках дворняги. Откуда же в крестьянском семействе были какие-то породистые собаки? Такие были только у дворян. А скаты – это значит пологи, с наклоном. Месяца желтые чары льют по каштанам в пролесь. Лаля, склонясь на шальвары, я под чедрою укроюсь. Очень сложное, да? Как вот ты думаешь, что же такое шальвары? Это что такое? Прямо я сама бы, наверное, не узнала бы, не догадалась.
Лаля, склоняясь на шальвары.
Сложно. Вот я так думаю, что Лаля – это имя девушки, а шальвары – это все-таки шаровары. Такое или устаревшее слово, или же все-таки Есенин изменил эту форму слова. Роща синим раком кроет голодьбу. Помолюсь украдкой за твою судьбу. Голодьба. Что или кто это? Как ты думаешь?
Ну, я думаю, это что-то кроет голодьбу. Это может, ну, что-то не до поля.
Что-то может быть земля какая-то, да, кажется, что такое может быть роща синим раком крыть. Так непонятно. Так вот на самом деле голодьба — это просторечное обозначение нищих, оборванных людей. Стихотворение «Дымом половодья» их очертания растворяются во мраке. Получается, в роще находятся бедные люди, и совсем вот непонятно, сколько их там, как-то все это растворяется, как в тумане. И вот такой образ рисует нам поэт. Проходили калики деревнями, выпивали под окнами квасу. У церквей перед затворами древними поклонялись пречистому Спасу. Я так думаю, что речь идет о живых. Да, может быть, о живых людях. Кто, ты думаешь, такие калики? Это кто? Сложно,
ну,
да?
Ну, думаю, это 100% люди. Ну, может, какие-нибудь маленькие люди или искалеченные.
Карлики или калеки, тебе кажется, да? Кажется, да, вот нашим современным детям, что, наверное, проходили карлики. Но на самом деле калики – это паломники, странники. Обычно они бродили от деревни к деревне и просили милостыню. Часто их именовали каликами-перехожими, имея в виду их склонность к скитаниям. Оказывается, это не калеки, а просто странники. Хотя среди странников были люди с абсолютно разным здоровьем. «Нелегка моя кошница, но глаза синее дня. Знаю, мать, земля чернится, вся ты тесная родня». Так вот, что такое кошница, как ты думаешь, что это такое?
Ну, я думаю, это что-то по типу «нелегка моя ноша».
Ноша вот. Нелегка. А кто-то может подумать, может быть, это что-то о кошках какая-то речь идет. Но на самом деле это плетеная корзина, расширенная кверху. В кошницах крестьяне носили корм скоту, еду или предметы быта. Здесь, очевидно, кошница употребляется в переносном значении. Первую строчку следует, как понимать, действительно «тяжела моя ноша». И вот еще одно я тебе прочитаю, последнее, четверостишее, и дальше мы уже почитаем полностью стихи Сергея Есенина, как они звучат целиком и как их можно уже понимать, зная. «Избы забоченились, а их всех-то пять, крыши запеченились в заревую гладь». Очень сложное стихотворение. Что же такое «в заревую гладь започенились»? Как это вот «запенились»? Вот в одном четверостише столько слов, и так трудно понять. Ты поняла, о чем речь сейчас шла? не совсем, очень. Да, не очень. Так я тебе расскажу. Гать – это настил из бревен или хвороста для прохода через топкое место. В толковом словаре Ефремовой также отмечено, что под гадью могли называть и само по себе топкое место. Гать – это болото. Что именно хотел сказать автор про крыши, которые запенились в заревую гать, рассуждать мы не будем. Возможно, как-то, может быть, там болото начинается, да, за деревней сразу же. Это очень яркая метафора и образ, который рисует автор. Читатель, скорее всего, здесь уже будет додумывать сам. Алина, как тебе вообще в целом творчество Сергея Есенина, даже несмотря на то, что в его стихотворениях очень много непонятных и сложных слов? Тебе нравятся его стихи?
Ну, на самом деле, если разобраться какие-нибудь свои непонятные стихи, то на самом деле у него очень хороший смысл у его стихов, и мне прям нравится.
Красиво. Я вот прямо восхищаюсь стихотворениями Сергея Есенина. Кажется, что ты не стихи читаешь, а как будто ты смотришь телевизор, может быть, да, что настолько яркие, четкие картины возникают. И вот сейчас я тебе почитаю стихотворений, конечно же, нашим радиослушателям, как они звучат целиком, а мы уже с вами разобрали незнакомые слова. В зеленой церкви за горой, где вербы четки уронили, я поминаю просфорой молодой весны, молодые были. А ты, склонившаяся ниц, передо мной стоишь незримо, шелка опущенных ресниц колышут крылья херувима. Не омрачен твой белый рог твоей застывшею порою. Все тот же розовый платок затянут смуглой рукою, все тот же вздох упруго жмет твои надломленные плечи. О том, кто за морем живет, и кто от родины далече, и все тягучая память дня перед пристойным ликом жизни, о, помолись и за меня, за беспокойного в отчизме. Красивое стихотворение, правда?
Очень.
Послушай еще одно. Пахнет рыхлыми дрочеными. У порога в дежке квас. Над печурками точеными тараканы лезут в паз. Вьется сажа над заслонкою. В печке нитки попелиц. А на лавке за солонкою шеруха сырых яиц. Мать с ухватами не сладится. Нагибается низко. Старый кот к махорке крадится на парное молоко. Квохчут куры беспокойные над оглоблями сохи. На дворе обедню стройную запевают петухи. А в окне на сене скатые от пугливой шумоты. Из углов щенки кудлатые заползают в хомуты. Очень четко можно представить картинку, как жил Сергей Есенин. И щенки, и куры, и даже тараканы в избе водились. Здорово, правда, все описал, и мы как будто с тобой посмотрели фильм, правда же?
Да.
Я думаю, нашим радиослушателям тоже нравятся стихи Сергея Есенина. И вот еще одно прочитаю, которое он посвятил своей маме. «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет». Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя, не видя, умереть. Любовь автора чувствуется, правда же, в этих стихах к своей маме. Он описывает и внешний вид ее, и свои переживания, как он волнуется за то, что мама о нем беспокоится. Тебе понравилось стихотворение?
Да, оно трогательное.
А также сестре Шуре написала стихотворение Сергей Есенин. Я красивых таких не видел. Только знаешь, в душе затаю, не в плохой, а в хорошей обиде повторяешь ты юность мою. Ты мое васильковое слово, я навеки люблю тебя. Как живет теперь наша корова, грусть соломенную теребя? Запоешь ты мне, а мне любима, исцеляй меня детским сном. Отгорела ли наша рябина, осыпаясь под белым окном, что поет теперь мать за куделью. Я навеки покинул село, только знаю, багряной метелью нам листвы на крыльцо намело. Знаю то, что о нас с тобой вместе, вместо ласки и вместо слез, у ворот, как о сгибшей невесте, тихо воет покинутый пес. Но и все ж возвращаться не надо, потому что достался не в срок, как любовь, как печаль и отрада твой красивый рязанский платок. Прекрасное стихотворение, сколько ярких образов и о сгибшей невесте, и о метели об этой яркой. Насколько же все-таки действительно Есенин был поэтом и поэтом от Бога. Как прекрасно он мыслил и какие образы нам рисовал, что только одно слово, и можно сразу же представить всю картинку, и возникают чувства. Какие у тебя чувства возникли, пока я читала это стихотворение?
Ну, я... слышу, можно сказать, чувствую, как он действительно хорошо относится к своей сестре, с любовью, как он скучает по родному краю. Ну, он говорит, что, ну, не вернусь я туда, но как бы...
Пока не вернусь, может быть, потом вернусь, но пока нет. И в завершение нашей программы мы прочитаем письмо женщине. Вы помните, во всем, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел — катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в сонмище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Вот такое стихотворение. Столько много нового мы с тобой узнали. И я думаю, что теперь, когда мы с вами будем читать стихи Сергея Есенина, возможно, у кого-то возникнет желание посмотреть словарь. Например, тот же Толковый. И более глубоко посмотреть на творчество автора. Как ты думаешь, Алина, ты будешь прибегать хотя бы иногда к словарю, чтобы более богато читать стихи Сергея Есенина, лучше их понимать?
Ну, я не только стихи Сергея Есенина, в любом случае, к другим стихам нужно, если что-то непонятное, смотреть, но я буду стараться.
Да, действительно, и в завершение нашей программы мы послушаем красивую песню на стихи Сергея Есенина. И будем с вами прощаться. Программу для вас провела Ольга Мануйлова, а помогала мне сегодня Алина Баева, ученица 7 класса. Всем до свидания.
До новых встреч.
Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданье золотом охваченный, я не буду больше молодым. Увяданье золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь бить, сердце тронутое холодком, и страна березового сица не заманит шляться босиком, и страна березового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжий ты все реже-реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. О, моя утраченная свежесть, буйство два глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, или ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым. Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым. Я не буду больше молодым.